дорогие друзья, мы вновь находимся в студии с профессором, ученым, каббалистом, президентом Международной академии Каббалы, доктором философии Михаэлем Лайтманом. И опять мы хотим поговорить о явлениях нашего мира. Кстати, сегодняшняя передача буквально о явлениях окружающего нас мира. Наш мир полон различных явлений. И, конечно же, нам хотелось бы знать природу их, корень того, откуда проявляются эти явления в нашем мире. К примеру, огонь. Конечно же, нам его не Прометей подарил. Это понятно. Но откуда огонь вообще взялся на Земле? Где находятся корни этого явления? Огонь.
Ну, вода и огонь – это два противоположных компонента, как бы, или две противоположные силы, существующие в природе высшего мира, естественно, как следствие этого в нашего мира. Огонь – это просто сила.
Усилие.
Жесткая сила, которая в своей маленькой дозе способствует движению, перемещению, энергии, всему, что есть внутри. Огнем вы можете назвать и энергию, которая есть в клетках, в теле, во всем, что движется, во всем, что заставляет двигаться. Огонь – это энергия. Энергия преобразования, движения, развития. А вода, наоборот, это энергия угасания, равновесия, успокоения, тормозящая энергия. Вроде как бы можно сопоставить так их между собой. Поэтому, в общем, это в природе, в духовной, это две противоположные силы. Это хохма и бина. Две противоположные силы. Но и в той, и в другой существуют и свои положительные, и отрицательные проявления, смотря на каком уровне и в каком равновесии они между собой находятся. Или неравновесии.
В высшем мире огонь есть?
Да. Самый большой огонь в высшем мире – это стыд, сжигающий душу от того, насколько она обнаруживает себя противоположной истине, противоположной свойству отдачи и любви.
Значит, огня в высшем мире в таком виде, как он есть в нашем мире, нет?
Нет, конечно.
Ну, скажем, костер там не разжечь. Нет?
Следующий вопрос. Еще такой пример задают. Вокруг нас много разных камней, но одними мостят улицы, а за другие дают столько денег, сколько стоит вся эта улица. Угу. Откуда в нашем мире вообще камни и почему есть такое различие в камнях? Там алмаз, допустим, щебенка, корень этого явления.
Все зависит от количества в мире. Если вы представляете, мы бы нашли сейчас, ну, упал бы на нашу землю, благополучно, правда, упал бы, какой-нибудь астероид, состоящий из углерода этого алмазного, да, алмаза, весом там в пару там, миллионов тонн. То естественно, что все алмазы бы в нашем мире перестали бы сразу же чего-то стоить. Ты хранишь у себя в сейфе какой-то маленький алмазик, и он тебе заменяет огромное состояние, да, в деньгах выражение, или в золоте, или в чем-то. А тут вдруг такой камень, которая существует в мире, значит, сразу бы одновременно упала бы ценность всех этих маленьких камушков. А щебенки в мире много, алмазов в мире мало. Этим объясняется их ценность, не больше. В принципе, а что в них есть особенного, кроме того, что именно люди ценят, потому что это редкость. Больше ничего.
А духовный корень этого явления? Чего в духовном мало, а чего много? Что в соответствии с этим в нашем мире так получилось, что есть много щебенки и мало алмазов?
В духовном мире неживая растительная, животная, человеческие природы, они располагаются в том же порядке, что и в нашем. То есть неживая растительная, животная, человек. И на каждом уровне существует вот это вот свое проявление драгоценных, полудрагоценных или более драгоценных свойств. И поэтому самое драгоценное из неживой природы – это вот такие вот особые, редкие, как алмазы, как жемчуг, как все вот такие вещи, которых очень мало. Потому что все построено по пирамиде. Если мы возьмем неживую природу, растительную, животную, человек, почему мы дорожим, чтобы не уничтожился какой-то вид животных? Их осталось там 15-20 видов, там пар, так мы о них заботимся, а если их много, то нет и так далее. То есть все в зависимости от того, насколько это часто встречается и насколько это редко встречается в природе. Это мы оцениваем. Ничего иного, в принципе, нет. Еще раз я говорю, если бы эти камни валялись бы вот так вот, как булыжники, эти алмазы, то, естественно, мы бы их также и ценили.
Все-таки
и наоборот, эту щебенку, если бы она была в таком микроскопическом количестве, в малом количестве, как алмазы, то мы бы ценили бы ее.
Ну что такое щебенка в высших мирах?
Что такое камень?
Что-то там есть, что, опускаясь в наш мир, превращается в щебенку.
Неживая сила. Вся природа развивается под воздействием высшего света и точки желания в ней по четырем стадиям развития этого желания. Желание развивается сначала в неживую природу, первая стадия, затем вторая растительная, третья животное, четвертая человек. Так это называется четырехступенчатое развитие желания, высшего желания под воздействием высшего света. Вот эти желания, силы, желать себя держать, развивать, они в нашем мире дают соответствующую вот такую проекцию в виде неживой, растительной, животной, человеческой природы. Притом каждая эта сила, она, как я уже сказал, в виде пирамиды внутри себя состоит из множества подсил. И поэтому в нашем виде неживая природа есть огромное количество минералов здесь, в космосе, и так далее. Но все это, если мы смотрим по себе, то мы смотрим по ценности этого минерала здесь, в нашем мире, то есть на Земле. А если мы возьмем в космосе, то они оцениваются по той внутренней силе света, которая есть в ней. То есть чем больше организована эта часть природы, тем она считается более высокой по этой пирамиде. То есть, допустим, тяжелые элементы, составные элементы, они более высокие по своему духовному корню, чем простые.
То есть существование в нашем мире...
Поэтому смотрите, насколько сложны элементы, допустим, клетка, из каких огромных связей внутренних и частей она состоит. И их бесчисленное множество всевозможных там компонентов, которые переливаются между собой, соединяются, разъединяются, все прочее. Видите, ее состав и ее постоянные изменения, они поднимают ее по этому уровню на вершину пирамиды.
В нашем мире существует множество проявлений неживой природы. Земля, скалы, уголь, металлы различные, да. и так далее.
И каждый
это
из них имеет свой духовный корень.
О, вот какой корень в данном случае?
Минуточку, Женечка, я тебе не могу сказать, какой корень, потому что я должен выразить это в каком виде. Я должен тебе сказать, это относится к сфере нецех до децелут.
О, да. Супер.
И все, ты уже все понял.
Нет, я ничего не понял, зато как красиво.
Сложность рассказать что-то об этом земными словами, а
но
это
с другой
невозможно.
Стороны...
То есть не спрашивай о духовном корне, потому что духовный корень не имеет названия. Духовный корень мы можем назвать тем же его следствием в нашем мире.
Ну как-нибудь описать тогда его, что ли?
Это можно. Вот эти валентности, всевозможные свойства элементов в нашем мире.
Гематрию,
более положительные. Нет, зачем? Это все равно люди не поймут. Мне же интересно показывать им, что я могу жонглировать непонятными словами. Меня интересует дать человеку какое-то понимание связей высшего и низшего. Значит, все, что происходит здесь у нас, в нашем мире, является следствием высшей силы, которая нисходит и образует в нашем мире этот вещественный предмет. Овеществленный предмет, и поэтому в соответствии со своей силой этой, из чего она состоит, к какому она относится, виду, правая более, левая, эти силы распространяются, они как по спектру разлагаются между собой, и от положительной до отрицательной, и поэтому любой минерал, любое вещество, оно имеет соответствующие или валентности, или атомные веса, понимаешь? То есть это все затем мы в нашем мире исследуем как определенные свойства уже материальные.
А в любом случае, если мы в нашем мире держим в руках какой-нибудь камень или песок на пляже, пропускаем сквозь пальцы или еще что-то, мы должны понимать, что это проявление духовной силы, которая реализовалась в нашем мире в таком виде.
Да.
И мы ее сейчас вот так воспринимаем. Да. Эту высшую силу, которую просто пока не ощущаем.
Да.
Так?
Да.
Отлично. Или вот часто о человеке говорят, нем как рыба. А почему как рыба-то? Рыбы же тоже передают друг другу информацию, просто мы ее не слышим. И вот вопрос, кто и почему именно в таком диапазоне устроил человеку слух, спрашивает Лариса из Москвы.
Человек находится в своем духовном развитии, естественно, в потенциальном духовном развитии, на самой вершине пирамиды. Для того, чтобы можно было дать ему возможность общение, причем общение такого, чтобы он в этом общении мог бы выбрать все необходимые ему элементы для духовного последующего развития. Создан весь его аппарат. Это все наши органы чувств и все наши возможности их выражения. То есть это и песни, и цвета, и язык, и танцы, и музыка. Все, что мы только можем, естественно, и слова, то есть письмо. То есть все эти возможные выражения для того, чтобы мы смогли друг с другом общаться, в результате общения соединиться вместе. И в соединении в нашем месте между собой снова приподняться на тот духовный уровень, с которого мы спустились. Чем эта духовная сила понижается с духовным уровнем, тем больше она расширяется, дробится и образует в конечном итоге отдельные души. Если мы хотим подняться, мы должны наоборот, как вот по этой пирамиде, постоянно-постоянно между собой собираться, сжиматься как бы. Не то, что сжиматься, а собираться вместе в одно духовное тело. Поэтому для того, чтобы нам позволить произвести этот подъем духовный, для этого нам даны всевозможные эти выражения, общения. Почему они нам даны в диапазоне там, от 20 Гц до 20 кГц в виде звуков и в виде аппарата, который улавливает эти звуки, я просто не представляю, как можно выразить это. Потому что если мы, опять-таки, будем исходить из духовного устройства человека, то самое оптимальное сопоставление между желанием насладиться и желанием отдать и наслаждать, оно возникает именно в душе, в человеке, в такой комбинации, которая в нашем мире выражается в строении легких, гортани, зубов, горла, неба и так далее, которые образуют в итоге всю нашу систему, с помощью которой мы передаем эту информацию, образуют всю эту систему, с которой мы улавливаем информацию. То есть это все комбинации сил, которые позволяют душам через эти внешние устройства войти в контакт между собой, чтобы затем привести к контакту душ. И поэтому вот эти вот диапазоны звуков, цветов, выражения всевозможные, чувственные, которые мы выражаем в танцах, в движениях, во взглядах, во всем, что мы только, чем мы только можем оперировать. Это все является лишь комбинацией сил внешних относительно души, с помощью которых души связываются между собой. Это комбинация положительной и отрицательной силы, которая позволяет мне таким образом себя настроить относительно другой души, чтобы вызвать в ней соответствующий респонс, и мы бы могли бы войти с ней в контакт.
Получается так, что все, что и вот все то, как я выгляжу внешне и внутри, заложено на самых там высших каких-то уровнях высших миров.
Да.
Соответственно, и этот уровень слуха, он изначально заложен. И возможности мои голосовые тоже изначально заложены.
Конечно.
А вот има сумок, которая могла издавать звуки там, от рыбы до, я не знаю, чего, Что уже не, просто ухо не воспринимало?
Ну, есть особые такие исключительные явления во всем, в нашем мире. Но это следствие, естественно, духовных сил. Ничего в нашем мире вообще нет, чтобы вдруг из ничего так появилось. Почему это у нее произошло и почему ей должно было дали такие свойства? Это зависит от души. Значит, она этим выполняла какое-то свое предназначение. Больше ничего. Угу.
Если бы человек слышал не до 20 тысяч килогерц, а до 40 тысяч килогерц, это называлось бы духовным? Может быть, есть такие люди?
Нет, конечно, нет? Не имеет никакого отношения к духовному. Духовное это не имеет отношения, на какой частоте мы общаемся. Мы можем общаться на мегагерцах. Ну и что? Если бы у нас были аппараты общения, как телефоны эти, или ну, радиотелефоны, или там еще выше этого, на каких-то там частотах, еще даже недосягаемых, может быть, нами. Это не имеет значения абсолютно никак. Никакого. И вообще, ну, частоты, они говорят о емкости информации, которую можно вложить в частоту. Но к духовному это отношение не имеет.
То есть телепатия это не духовная?
Духовный свет, духовные силы, они совершенно не связаны ни с какими физическими явлениями. Телепатия это абсолютно физическое явление. Ничего в этом нет. Если кто-то на меня смотрит сзади, я чувствую, что на меня смотрит, я оборачиваюсь. Это что, телепатия?
Я не знаю.
Или назовите это телепатией, какая разница? Это чувство, которое есть у человека. Он ощущает. Мы намного сложнее, чем мы себя представляем в виде простого механизма. Если кто-то обо мне где-то в мире думает, я тоже это могу почувствовать.
Вы говорите о себе или об обычном человеке?
Вообще, обычном человеке, почему нет? Это естественно. Есть люди, которые, все эти экстрасенсы. Что же они, вы думаете, они на самом деле чувствуют выше, экстра? Выше, чем обычные сенсоры обычного человека. Но любой человек может это развить. И может
да,
это чувствовать.
Есть,
конечно.
Да.
Ничего в этом нет особенного.
Что ж тогда духовное? Как мы вот можем так в двух словах определить, что это, вот это духовное, а это все нет?
А совсем в иной плоскости. Вся материя нашего мира, она построена на том, чтобы абсорбировать в себе, впитывать, получать, успокаивать себя, наполнять себя. К этому стремится все неживое, растительное, животное, человек. Если только человек может в состоянии особого метода, называемого каббалой, выйти на совсем противоположную природу. То есть, когда он будет жить не тем, что он в себя все впитывает, а тем, что получая, он получает только ради того, чтобы из себя эманировать, отдавать, наполнять других. Если он сможет выйти на такой уровень, тогда его состояние называется духовным. Это то есть свойство отдачи, свойство любви, но бескорыстная отдача бескорыстной любви, без того, чтобы получить что-то взамен. Если человек достигает такого уровня, то он начинает ощущать природу не в ключе в этом, в получении, а в отдаче. И тогда он чувствует совершенно иные явления, которые на самом деле происходят во всей природе. Только мы их не замечаем, потому что мы работаем на другом приеме. На приеме все время, а не на посыле, на отдаче. И он тогда начинает ощущать высший мир, так называемый, выше нашего. Почему он выше нашего? Потому что он вечно совершенный. Он не работает только на том, чтобы наполниться. И поэтому он живет и умирает. А он работает на принципе отдачи, когда он полностью все отдает, таким образом связывается со всей окружающей природой, существует в ней. То есть, как каждая клетка тела, отдавая всему телу то, что тело от нее требует, она живет жизнью всего тела.
Но картинка нашего мира не меняется при этом.
Картина
так?
нашего
она
мира
остается...
не меняется, потому что наши органы чувств при этом не меняются. Но мы внутренне, если мы обретаем вот такую способность в желании, в нашем, то мы начинаем ощущать еще дополнительный мир.
Вот это вот то, о чем вы говорите, что живет в в окружающей его природе, вы же не имеете в виду, что он живет в ручейке, там, в дереве или в птичке. Вы имеете в виду, что ручеек, дерево или птичка – это некое желание, которое ощущает человек, и он в нем ощущает наслаждение. Так?
И это тоже, да. Но в основном больше это относится к душам. Я начинаю при этом контактировать с другими людьми, с их внутренней составной частью, этой духовной. Я начинаю жить в них, внутри них. Я начинаю общаться со всей огромной природой, которая вне меня, которую я не ощущаю. Вся, которая на отдаче, в общем-то, построена.
Мы продолжаем передачу «Явление окружающего нас мира». И следующий вопрос. Вот опять о собаке. Собака – друг человека. Рождена полностью готовой к жизни в этом мире. Ей не холодно, не жарко, ее не волнует ни дождь, ни что. А почему человек нуждается буквально во всем? И в пище, и крыша над головой, и одежде, и так далее, и так далее, и так далее. Почему человек создан таким неприспособленным к этому миру? Спрашивает Юрок.
Во-первых, потому что он намного более развит, чем собака. И у него другое предназначение. Высшие силы, которые формируют такое понятие, как человек, они формируют его не для того, чтобы он просуществовал просто в нашем мире. Они его формируют для того, чтобы он при этом развился и преобразовал себя в вечное, свободное от нашей материи существо. Поэтому в человеке существует очень-очень много всевозможных внутренних способностей, свойств, сил, еще даже тех, о которых мы даже не представляем, не знаем, мы их еще не развили, они еще не проявились в нас. И поэтому он так отличается разительно от всех остальных частей природы. Ни одна другая часть природы, ни живая, ни растительная, ни животная, не способны на свое развитие. Видите, рождается маленькое животное, оно просто встает на ноги за несколько недель, после этого оно такое же, как большое животное. Ничего в нем другого не проявляется. Оно не развивается больше и не нуждается ни в каком развитии. А человек постоянно развивается, вырастает очень маленьким. Буквально 2-3 килограмма мяса, которое ничего не понимает, ничего не знает. В течение там, 15 лет первых своих он только набирается ума, способностей, обучения. Проходит. И затем только существует. И то, каким образом он еще существует, он должен набираться уму-разуму от окружающего мира и так далее. То есть мы видим, что человек, он совершенно-совершенно создан не так, как вся окружающая природа. Поэтому и весь наш быт, все, что вокруг нас, все, что мы творим и делаем, искусственно создаем вокруг себя, все это является следствием вот этих сил, которые создают человека, но создают его для того, чтобы он правильно реализовал эти силы, чтобы он поднял себя на духовный уровень, а не развивал вот эту вот механическую свою среду вокруг себя, в которой он же и утопает.
То есть опять задумано, что человек рождается голым, а не так, как, допустим, 50 тысяч лет тому назад, когда на мне была красивая такая шерстка. И я чудесно жил без всяких домов.
Это кругооборот душ, вы понимаете? То есть мы постепенно-постепенно развиваемся, в соответствии с этим мы и видоизменяемся отчасти. Но очень мало в животном нашем теле мы меняемся. Но меняемся разительно в нашем животном теле в течение нашей жизни. Видите, каким мы рождаемся и какими там за 15-20 лет мы становимся. Но мы этого не можем наблюдать на себе. Представьте себе, что вы, допустим, покинете наш мир и родитесь. Ну, а мы с Мишей еще будем существовать в этой жизни. А вы родитесь уже в следующий раз. Мы посмотрим на вас голенького, маленького, 3-килограммового на столе. Вы будете бросать ручками и ножками. Мы будем говорить вам: «Женечка, ну что, ну давай общаться, что с тобой такое?» Вы с нами не сможете вступить ни в какой контакт.
То есть ни одного вопроса я вам уже задать тогда не смогу.
Не сможете. Вот как человек проходит, какие он проходит кругообороты. И он не понимает и не осознает этого на себе.
Вопрос из интернета. Я вполне еще понимаю, зачем существуют съедобные животные. Но вот зачем всякие тигры, волки, бегемоты? Чтобы зоопарки не пустовали? Это задает вопрос юмористический гурман Васи Суали. так он себя назвал.
Да, это прямо из Ильфа и Петрова в Асессуале какой-то.
Это Лоханкин.
Так вот, почему существуют всевозможные виды и даже неизвестных нам растений, животных, минералов? Это все следствие высших сил, насколько они распадаются. Ведь создано одно единственное желание – насладиться, наполниться. А затем оно, не сходя по ступеням высших миров, все время разлагается на свои составляющие части. Все эти составляющие части, они, достигнув предыдущего над нами мира, уже последнего, пятого по счету сверху вниз, они там формируются, эти все силы, и в нашем мире образуют свои следствия. Поэтому в нашем мире все эти существующие виды, подвиды, классы и так далее, всех всевозможных неживых, растительных, животных, человеческих особей, они все проходят свою историю. Одни пропадают, заменяются другими. Сейчас вообще мы находимся в таком состоянии, когда очень многие происходят, сейчас большие изменения происходят в окружающей нас природе, и исчезают очень много видов. С другой стороны, мы открываем новые виды. Кажется, нам уже казалось в начале, в середине 20 века, что уже нечего открывать на Земле. Вдруг мы обнаруживаем, откуда-то появляются новые виды и растений, и животных всевозможных обнаруживают везде.
Летающий таракан появился.
Да. Это все высшие силы таким образом продолжают проявляться по-разному в нашем мире. И поэтому следствие их в нашем мире одни исчезают, другие появляются заново. И мы еще будем свидетелями всевозможных таких интересных проявлений. Но, в принципе, это просто должно нам, может быть, объяснить всю динамику этого кругооборота огромного, который мы проходим. Но нам, в принципе, надо заботиться только о себе. А окружающий мир, он так, если мы не будем его портить, он и так будет, естественно, сам собой продолжать развиваться вокруг нас, как следствие нисхождения этих сил. Потому что природа требует баланса. Она находится в равновесии между собой. Поэтому все эти силы, как они существуют в высшем мире, они также обязаны проявиться и в нашем мире. Только кроме того, что они проявляются в нашем мире, они все существуют вокруг нас для того, чтобы создать вокруг нас систему сбалансированных сил. И только мы не сбалансированы, только человек. Если человек будет правильно относиться к остальным, то есть свой эгоизм, который только в нем и существует, он будет направлен на то, чтобы гармонично быть со всей природой и со себе подобными. То есть в отдаче, в любви, как одно тело общее, где каждый занимает свою нишу и правильно себя ведет, как у животных это существует на инстинктивном уровне. Они просто притворяют программу всего этого творения и развития автоматически. А человек это должен сделать сознательно. Таким образом он начинает постигать замысел творения, начинает подниматься до уровня Творца. Именно тем, что учится как из несбалансированного своего существования относительно природы прийти к сбалансированному, к равновесию. Поэтому мы не должны обращать внимание на все эти силы, которые нисходят в нашем мире и которые проявляют здесь себя в виде всевозможных этих творений, тварей и так далее, а мы должны думать только о себе, как нам стать Божьей тварью. То есть достичь такого состояния, когда мы не нарушаем общее равновесие природы. И тогда мы станем равными Творцу.
Да, но почему есть съедобные и несъедобные животные?
Это по их близости к нашим корням они и разделяются на съедобные и несъедобные.
То есть жареный барашек на вертеле, он существует для того, чтобы специально против него был волк или тигр там какой-то?
Нет, потому что одни существуют за счет других. Это как, как вам сказать, исправление всей природы заключается в ее соединении, использовании друг друга на различных уровнях. И поэтому, когда волк этот съедает бедного барашка, он при этом выполняет определенные указания природы. И, конечно, мы понимаем, что он не делает это со зла.
Ну, понятно.
Это понятно. Так, и барашек тоже не бедный. Он сотворен для того, чтобы вот таким образом послужить питанию для волка.
Тогда или, получается, или для волк человека. Важнее, что ли, в природе, я не знаю, там, для Творца? Если специально выполняет... для него существует барашек, которого волк ест для того, чтобы существовать.
Да, вот так вот уравновешиваются все силы в природе. В своем материальном обличии.
Не знаю, я бы сам управился без него.
Ну, я понимаю, что вы к этому присоединяете свои чувства, свое понимание справедливости, хотя вы понимаете сами,
и барашка мне жалко,
какова цена вашей справедливости и так далее. Да, и барашка тем более, да. Вы бы сами с ним справились, я понимаю.
Конечно.
Да.
Я бы товарища еще позвал.
Чем вы отличаетесь от того волка, когда вы именно товарища зовете в ресторан и того же барашка с удовольствием уплетаете? Я не понимаю. Причем тут, почему волку нельзя, а вам можно?
Чем я отличаюсь от волка?
Тем, что у вас есть огромнейший злой эгоизм, которому вы вредите всему творению. А у волка этого эгоизма нет. И он выполняет программу творения в точности, как ему это подсказывает его природа. То есть он полностью соединен с Творцом.
Я
на своем
волка.
Уровне. Вы?
Да.
Вы единственно вредный элемент в природе.
Я могу стать, как волк, хорошим элементом.
Да, но для этого надо очень много работать. И тогда вы увидите, что нет разницы между волком и барашком, между камнем и деревом. То есть все выполняют программу природы, кроме человека.
Или вот радуга. Почему от нее исходит такая красота и сила? Откуда она в нашем мире и почему у нее именно 7 цветов? Она бывает только после дождя? Чего бы ей просто не повиснуть в небе каждый день и радовать несчастных людей своей красотой? Так где находится высший корень радуги? Эту массу вопросов разных задали нам сразу несколько человек на сайте любителей природы.
Ну, во-первых, радуга не обязательно появляется в небе после дождя. Мы можем получить ее в любых других условиях. Любая капля может дать нам радугу. Мы можем уловить это и просто в призме. Почему свет разлагается на 7 цветов? Потому что общий свет, который проходит через устройство в мире Ацилут, который называется Зарампин, состоит из 7 частей. И там разлагается этот высший свет на 7 частей, которые затем нисходят в наш мир.
Согласно свойствам этих частей?
Согласно свойствам этих частей, так и свет в нашем мире делится на 7 частей. От красного до фиолетового.
Угу.
Так и в духовном мире. От Хесед до Малхут.
А вот еще интересуется, почему нельзя ее завесить на каждый день нам, радугу? И мы
можно.
Бы смотрели, как в книжке, знаете, нарисовано.
Ну, поставьте себе
же.
Там какую-нибудь там линзу из пленки, из чего-то, преломите этот свет.
А это искусственно будет.
Ну, так что?
А мы хотим природно, согласно законам высших.
Так, если природно, так это уже без вашего вмешательства, чего же вы спрашиваете?
Ну, об этом-то и вопрос.
Так что за вопрос?
Вопрос, почему она не висит все время, почему она возникает и исчезает? В чем вот в этом корень?
Зарампин
существует постоянно.
Духовный корень в радуге,
да.
Он, как сказано в Торе, в Библии. Там сказано, что радуга появилась в мире для того, чтобы показать, что у Творца с творениями существует союз. Он напоминает этим Творец творениям, что существует он, существуют они, существуют для какой-то миссии определенной. Вот я кладу радугу, как завет между вами и мной. Так он обращается к человечеству. Потому что, разделив свет на 7 своих частей, составляющих, он этим дал нам возможность через эти 7 составляющих частей достичь вот этого высшего света, из которого эти 7 частей происходят. То есть достичь его. То есть напоминание, радуга напоминает нам о том, что через всевозможные наши чувства и комбинации, связи между собой мы можем прийти к Творцу.
Каждый раз, когда человек видит радугу, он должен вспоминать о том, что у него есть завет,
да,
с
Творцом. Да, в Кабале существует на эту тему, просто целое такое упоминание о том, что человек должен думать, когда видит радугу. Ну, это может быть немножко глупо, но на самом деле, если уж говорить о духовном корне, корни этого явления, то оно очень высокое. Это действительно разложение высшего света на 7 составляющих, каждый из которых строит нам 7 определенных свойств внутри нас. И поэтому в нашем мире очень много градируется, наверное, по 7 частей.
Поэтому число 7 счастливым считается, так принято?
Да.
Так, у нас тут романтический вопрос, обычно Женя их задает. Я попробую. Тоже вопрос из интернета. Бушует море, волны топят корабли, мчится по земле ураган, или наоборот, тихий ласковый ветерок овивает волосы любимой девушки. Ветер. Дикая, неуправляемая и такая приятная, ласковая сила. Где находится корень такого явления, как ветер?
Корень его находится в мире Ицера. Сила, которая действует в мире Ицера, называется руах, ветер. Так она и называется. И это сила, которая, в принципе, означает движение. Движение. Даже мы говорим человеку, не делай ветер. Да? Ты слишком быстро двигаешься, слишком быстро ты воздействуешь. Так немножко помягче, помедленнее и так далее. Это все из мира Яцера. Сила, которая вообще движет всей природой. Движет, то есть есть мир Асия, самый низкий мир перед нами. Это мир недвижимый, как бы, стационарный, неживой. А следующий мир над ним – это мир духа, так называемого, или ветра, который олицетворяет собой уже движение этой материи, которая находится на мире Яцера, на мире Асия. То есть материя, которая поднимается с мира Асия в мир Яцера, она приобретает силу движения.
Точнее наоборот, когда материя из мира Яцера, движущаяся, опускалась к нашему миру, дошла до уровня Сия, то она уже перестала двигаться.
Да.
Так?
Да.
А в духовном мире ветер, что является движущей силой?
Движущей силой в духовном мире является сопоставление двух сил, положительной и отрицательной. Возникает между ними определенный перепад. Они не находятся в равновесии, тут и возникает движение за счет разницы сил, разницы векторов, как и в нашем мире вследствие этого, от чего возникает движение, допустим, даже воздуха, давление в одном месте больше, чем в другом.
А если это привязать к человеку, вот именно?
И в человеке тоже, если у него возникает внутреннее неравновесие, то его это вызывает к какому-то движению. Он пытается каким-то образом себя уравновесить. Он находится не в спокойном состоянии. Может быть, это неспокойное состояние ему приятно, смотря в каких границах и в чем именно. Но если оно предполагает будущее наслаждение, а если оно предполагает собой только лишь бегство от страдания, вот, то есть для того, чтобы уравновесить эти силы во что бы то ни стало, то движение, вызываемое насильственно. То есть движение, оно всегда возникает или под воздействием бегства от страданий, или под воздействием стремления к наслаждению, к наполнению, к насыщению. И это все из мира Яцера приходит к нам, облачается в нашу природу, и так вызывает в нас все движения. Не только в нас. В атомах, в молекулах, в химических, биологических элементах, в том, как они между собой там общаются, контактируют, взаимосвязываются. И на уровне уже животного, и на уровне человеческого, в чувствах, и в желаниях, и в мыслях. То есть все у нас построено на сопоставлении, которое вот вызывается этим перепадом сил, положительно-отрицательной отдачи и получения из мира Яцера.
В нашем мире ветер все-таки проявляется как смертельный ураган, или как ласковый, приятный ветерок?
Конечно.
Он на самом деле какой?
А никакой. Это все зависит от того, какой человек, как человек его вызывает на себя.
Нет, не в нашем мире, в духовных мирах он какой?
Да. Это сила движения. Это сила движения. И если движение это мной желательно, я его вызываю сам, то есть я увлекаю себя будущим наполнением, каким-то наслаждением, то тогда это для меня приятное явление. А если наоборот, я вызвал какими-то своими поступками неравновесие, и это неравновесие на меня давит, как, допустим, в нашей природе, мы своими отрицательными воздействиями на мир вызываем всевозможные давления на нас со стороны экологии этой всей, да, то тогда это движение отрицательное. То есть это все зависит от того, стремлюсь ли я к равновесию, или неравновесные силы, которые я создал, давят на меня.
Существует наш земной шар, на нем есть какой-то один человек, который на этом земном шаре даже рассмотреть невозможно в телескоп.
Так.
И этот человек совершает какое-то действие, скажем, отрицательное, и тем самым вызывает на всю Землю, на всю Вселенную, вызывает вот эти вот невиданные силы, воздействующие на Землю, как ураганы, как землетрясения, как все. Вот один вот этот, даже не муравей, а клоп какой-то.
Это не важно.
Да?
Этот клоп находится в своем внутреннем состоянии выше всего этого космоса. Потому что в нем по качеству существует сила, которой нет ни в этих миллиардах тоннах камней, звезд и всяких туманностей, ни в растительном мире, ни в животном мире. У него внутри, в него существует свойство, которое дано ему от самой наивысшей силы в природе, от Творца. И поэтому, хотя он такой маленький, вы мерите его физически,
по
сравнению с этим карнем, с этой глыбой землей, или по сравнению там с другими глыбами Вселенной, а вы его мерите не таким образом, вы мерите качественно, а не количественно. Вы увидите, что этот человек, он выше всех. Он находится на вершине всей пирамиды. И поэтому малейшее его действие внутреннее, и тем более внутреннее оно будет, оно вызывает огромные действия в природе. Есть сила количественная, огромная, там миллиарды тонн чего-то давит, а есть сила качественная, внутренняя, и чем она более внутренняя, тем она более могущественная. Смотрите, все силы, которые мы на сегодня раскрываем, пытаемся ими управлять, они неуловимые обычными нашими органами чувств. Радио, радиоактивные, всевозможные другие лазерные, там, это силы неуловимые, а сила мысли или сила желания, даже эгоистическая, она очень сильная. А тем более, если это на отдачу, в подобие Творцу, это самая наивысшая сила в природе. Она может вам, вы можете с помощью ее управлять всей природой. К сожалению, на сегодняшний день пока мы воздействуем на нее отрицательно.
В нашем мире человек своими эмоциями, возникшей в нем какой-то злобой, ненавистью кому-то, каким-то там отношением, недовольством и прочее, 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 он наносит вред? Тот, о котором мы сейчас говорили.
В нашем мире человек любыми своими желаниями или мыслями наносит непосредственное воздействие на всю окружающую природу. Именно с самой своей высшей этой точки человек в нас и влияет на всю пирамиду под собой. Причем влияет драматически. Потому что самое маленькое наше желание или мысль, поскольку по качеству она находится на порядке выше, чем животный, растительный или неживой мир, она, когда нисходит, эта мысль, и облачается как бы эквивалентно этим уровням, животному, растительному или неживому, то там она просто действует или разрушительно, или созидательно. Допустим, если я применил свою силу в 10 грамм, допустим, моя мысль была положительной в 10 грамм, значит, она снизошла с моей мысли, допустим, относительно общества, относительно чего-то другого, она снизошла с мысли на животный уровень, и там она уже не 10 грамм, а 10 миллиардов тонн. А если на уровень растительный, то там уже в каких-то, понимаете, 10 миллиардов, миллиардов, миллиардов тонн и так далее. То есть наши силы, на самом деле, разума, желания, они воздействуют на весь окружающий наш мир, материальный и в том числе и духовный. В духовном мы это не ощущаем, в материальном мире мы отчасти видим их следствия.
То есть мы своим состоянием вызываем все эти негативные явления. Просто даже если человек сидит там одинокий, где-то на какой-то там горе, один сам по себе, он уже влияет. И то, что он находится в эгоистическом состоянии, влияет на всю эту природу.
Да.
То есть мне специально не надо брать, там, думать о ком-то, концентрироваться там плохо. Уже то, что я нахожусь в своей эгоистической природе, но ведь это, в этом нет свободы воли. Ведь меня так создали. То есть изначально я уже плохо влияю.
До какого-то определенного этапа мы должны развиваться эгоистически. Вынужденно, вредя себе и всей нашей природе окружающей, а затем мы начинаем осознавать зло, которое мы причиняем себе и природе, поневоле, видя, к какому кризису мы приходим, и одновременно с этим раскрывается каббала как методика исправления нашей природы, и в соответствии с этим раскрывается возможность исправления всего этого взаимодействия. А когда мы приходим к равновесию с нашей природой, то мы выходим на духовный уровень, а проходя в духовном уровне ступени равновесия и исправления, мы уже достигаем состояния вечности, равновесия с Творцом.
Терпеть не могу лошадей. Посередине они неудобны, а по краям опасны. Поделился с нами Уинстон Черчилль почти 100 лет назад. А у молодежи существует более современное мнение. Вот что они пишут на сайте. Лошади произошли от кентавров. Это знает каждый. А раз от кентавров, значит, боги на землю приходили, утверждает на сайте историков некий бронтозавр. Откуда появились в нашем мире... Это произведение высшей небесной красоты, свободолюбивые кони, интересуется архитектор Сурен.
Я могу сказать только одно, что из всей палитры высших сил есть силы, которые ближе к человеку, дальше от человека, есть из положительной части, есть из отрицательной части. Есть силы, которые в нашем мире образуют... ту группу животных, которую человек приручает, использует, которую употребляет в пищу и так далее. И группа противоположных, от которых он отдаляется, от которых он боится, которых он каким-то образом пытается оградить себя. Это все зависит, опять-таки, от взаимодействия души с определенными силами вокруг нее. В нашем мире дает эту проекцию взаимодействия человека с теми силами, которые в нашем мире. Все животные в нашем мире, они находятся на уровне ангелов. Ангел – это сила, которая в нашем мире вызывает вот такое проявление себя как животное. То есть... Это сила, которая должна каким-то образом в этом мире воздействовать на окружающую среду, на человека и так далее. Есть положительные силы по своим проявлениям относительно человека и отрицательные. Но они все считаются ангелами, то есть у них нет свободы воли. Они просто должны в этом мире как-то взаимодействовать, как-то действовать. И лошадь – это проявление такого силы. То есть это ангел. Так как корова, и бык, и курица, и свинья, и любое другое животное. Есть такие, которые ближе к человеку, дальше человека, с положительной стороны или с отрицательной стороны. Есть силы, которые в духовном мире, они представляют собой более исправленные свои корни, а есть, которые еще не исправленные, только исправятся впоследствии с включением в это человека. Поэтому в нашем мире, если он хочет просто нормально, правильно существовать и прожить жизнь с хорошим результатом, он должен правильно взаимодействовать с этими всеми вспомогательными силами природы, овеществленными в каких-то животных, растениях и так далее. Но самое главное, его задача в том, чтобы себя, свое животное внутри себя исправить. И поднять на соответствующий уровень.
В Англии знаменитые дерби. там такой красоты кони, что просто ну, слов нету. Да? Или там в цирк каких красавцев джигитует на потрясающие красоты кони. И какая-нибудь там полудохлая лошадка у крестьянина, которую он там пашет. Ну. Это вы говорите, и то сила, и то сила. Но почему одна столь прекрасна, а вторая там вызывает чуть ли не отвращение?
Ну, это вообще, это так же, как и люди. Это то зависит все от меры силы. Света в самом корне, который образует в нашем мире это вещество или это создание. И все это, опять-таки, относительно вас. Когда мать гиена облизывает своего любимого ребенка, понимаешь, то она его очень любит. А ты смотришь и на нее, и на него, как на какие-то отвратные... Да, как на гиену. А они нет, они понимают свою внутреннюю красоту какую-то. И свою любовь друг к другу выражают. И им не кажется, что при этом они какие-то безобразные.
То, как я устроен, и зависит то, как я воспринимаю мир, поэтому мне это кажется красивым, это некрасивым и так далее. Это все так, как я внутри себя устроен.
Ну, почему ты любишь маленького тигренка, он тебе кажется хорошим, красивым, да?
Ласковый.
Ласковым.
Да.
Подожди там пару месяцев, и во что он превратится. Да? По сравнению с кем-то там другим, допустим, с той же гиеной, которая пожирает падаль и которая чистит при этом мир, а тигр уничтожает. Ну почему же ты любишь тигра? Потому что он такой пушистый и красивый, а ее не любишь, эту собаку гиену.
Ну, я сказал по эстетическим соображениям.
Эстетическим соображениям.
Да.
Ну, вот твоя эстетика, вот, кстати говоря, она, видишь, хромает. То есть, то, что внешне красиво, ты любишь.
Да.
Вот это, а то, что при этом внутри это плохо, ты не смотришь.
Значит...
Поверхностный взгляд.
И здесь ошибка у человека. Он должен относиться ко всем явлениям намного глубже, нежели первый удобный, привычный
взгляд. Нет, он должен ко
взгляду.
Всему относиться одинаково. Что это все является ангелами, то есть силами природы, которые так существуют в нашем мире, и мы должны принимать их так, как они есть, и не вытравливать одних, и не размножать специально как-то, или приласкивать других. Мы должны всем этим пользоваться нормально, для того, чтобы нам было удобно в этом мире выполнять свою главную миссию, для чего мы здесь существуем. Так Каббала смотрит на все. И не вкладывать в чувства, в наше отношение к нашим меньшим братьям.
Ага, значит, все-таки чувства и
эмоции. Не надо вкладывать, какие здесь должны быть чувства или эмоции. Я должен к этому относиться как к ангелам. То есть к вспомогательным вокруг меня существующим элементам природы. Не более того. Вспомогательным. Для этого они и созданы. Угу. И понимать их необходимость во всем, что существует вокруг меня. Не выходить и не уничтожать один вид, потому что он мне кажется некрасивым или вредным, или другой вид, наоборот, искусственно размножать.